от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание. Стримы дважды в неделю, так что завтра еще один стрим по Соединенным Штатам Америки, опять с 6 до 7, а у нас в гостях Яков Кедми. Вер, здравствуй.
Добрый день, Жень.
Слушай, сегодня я был поражен в самую канитель, что называется, причем дважды. С одной стороны, вдруг выяснилось, что журналисты обсуждают Трампа, который сообщил человечеству, что собирался он Асада примучить, но отговорил его министр обороны Мэттис. То есть президент Соединенных Штатов рассказал, что он вообще планировал уничтожение руководителя государства, который при этом, ну, не знаю, там, в отличие от генерала Касема Сулеймани, Америку пальцем не трогал и не собирался. А днем выскочила еще одна новость, что Германия вроде как собирается предложить Соединенным Штатам или предложил Соединенным Штатам за свои 1 миллиард евро построить 2 терминала для приема сжиженного газа из Америки и просит учесть, что она помогает всячески деньгами, в том числе другим странам восточноевропейским, принимать сжиженный газ из Америки, и поэтому не надо ее порт, куда придет трубопровод «Северный поток», подвергать уничтожению, санкциям и всему остальному. То есть у нас, с одной стороны, имеет место быть некоторая тема, ну, гангстерского стиля киллера, а с другой стороны, классический рэкет. А что это? Это такая политика?
Да, крупней... это...
Ну, это они крупнейшие, сильнейшие государства на планете. Права человека, демократия, свободы. Что-то тут какие права человека, какие демократии, какие свободы. Это бандитизм.
Ну, надо вспомнить... Всегда интересно смотреть, а в чем основа государства, в чем смысл. На чем основывалось Соединенные Штаты? На чем основывалось? Я вот в свое время, когда я учился в академии, у меня была одна курсовая работа. Конституция Соединенных Штатов, как ее принимали, что имели в виду ее создатели и что получилось. И вот там, когда я познакомился с тем, как принималась Конституция Соединенных Штатов, самая демократическая в самом демократическом государстве, у меня действительно был шок. Я думал, что я знаю. Это была война нескольких экономических кланов, когда для того, чтобы получить поддержку, применялось все: рэкет, убийство, подкуп в Нью-Йорке, в Филадельфии, даже в Вашингтоне. То есть, а дальше Соединенные Штаты как росли? Обманывая, убивая, уничтожая коренных жителей, индейцев, подписывали с ними десятки соглашений и тут же их нарушали. Они же не люди.
Да уж.
А дальше, как вдруг в Соединенных Штатах оказались нефтяные богатства? Техас, Аризона, Нью-Мексико. Война с Испанией.
Ну, все. Половину Мексики прихватили, господи.
А мексиканцы там жили, где они? Их отправили к индейцам, которых уничтожили. Вот. А потом право сильного. Вот американская военная база находится на Кубе. А почему?
Ну, наверное, потому что могут.
Потому что сила есть. Сила есть, и мы на Кубе. Сила есть, и мы начали оккупацию, атаку, войну против государства, которое больше всего угрожало Соединенным Штатам. Прямо-таки аж жуть было, что стали. Гранаты. Где гранаты? надо, где Соединенные Штаты? Чем эти несчастные в Гренаде после законных демократических выборов провинились, что американцы туда ввели свои войска?
У меня иногда, ты знаешь, ощущение, что какой-нибудь чиновник, иногда мелкий или средний, принимает решение поэкспериментировать там или поиграть с чем-то, или у него есть какая-то треба, на которую он может заработать. И вот тебе ликвидировано государство или оккупировано государство.
Нет, никакой проблемы нет, пожалуйста. Вот есть такое государство, Панама. Панама. Чего вдруг появилось? Панама. Соединенные Штаты создали это государство, отрезав его от соседних, для того, чтобы с помощью этого государства владеть Панамским каналом.
Ну и, кстати, вот, очень удачно.
Создание этого государства не было. В природе этого не было, никаких, ничего не было. Государство было создано только для того, чтобы обеспечить Соединенным Штатам власть над Панамским каналом. И плевать на все, что происходит.
Логично.
И плевать, какое государство было. А потом был во главе Панамы, был очень долго один панамский деятель, офицер Нуриега, убийца, гангстер, наркоторговец, агент Центрального разведывательного управления. И все было хорошо. И никому это не мешало. И вдруг в один прекрасный день заикнулся этот о том, что а вроде бы, может, надо национализировать Панамский канал. И
это
все.
Это была большая ошибка.
Торговец. Вдруг вспомнили ему, а до этого не помнили. И вторглась героическая американская армия, а потом Голливуд поставил несколько фильмов, так же, как и про Гренаду, как мужественные американские солдаты воевали и освобождали Панаму, чтобы захватить этого наркоторговца и привезти его в Соединенные Штаты, судить и послать в тюрьму пожизненно. Где тут законы? Где международные законы?
Да нет, какие международные законы?
Каким международным законом Соединенные Штаты вели войну против Вьетнама? А?
Хороший вопрос.
А почему Соединенные Штаты вместе с англичанами тоже светоч демократии? И сейчас признают, сейчас опубликовали документы в Лондоне, как МИ-6 вместе с ЦРУ организовали переворот против законно избранного президента, премьер Муцадека.
Ну, там хотя бы была нефть.
Загнали его в тюрьму. И ввели, и поставили во главе Ирана опять шаха. Может быть, тогда началась трагедия Ирана, которая закончилась с приходом к власти Хомейни. Тогда была убита последняя надежда на какое-то демократическое развитие Ирана. Муцадек был демократически избранный президент. Это можно. Можно было начать войну против Ирака. Совершенно выдуманным предлогом. И ликвидировать его, сохранив или соблюдая какую-то степень законности. А вот когда расстреливали Аенде, не надо было ничего соблюдать.
Кстати, да, тут как-то очень по-разному все.
Пиночет-то под чьей поддержкой шел? А многие уже забыли. А многие уже забыли про Венесуэлу, про Уго Чавеса. А с чего началось? Уго Чавес был законно избранный демократический президент. И вдруг переворот с помощью ЦРУ. Его отправляют в тюрьму. Хорошо, что он в свое время служил в десантных войсках. И остались его товарищи. И освободили они его из тюрьмы, и вернули они его к власти. Вот тогда началась трагедия Венесуэлы. Тогда вдруг началась борьба. А чего тогда Соединенные Штаты на него полезли? Он еще ничего не успел сделать. Просто сказал, что Венесуэла будет вести самостоятельную политику.
Ну, видимо, не надо было так говорить на всякий случай.
Этого было достаточно, чтобы провести переворот, отправить его в тюрьму. И думали, что все хорошо. Ну, осечка вышла. Кстати, Саддам Хусейн, который был ликвидирован в молодости, ЦРУ платило ему зарплату. Он тоже на них работал.
Кому только оно не платило зарплату. Если у нас посмотреть, кому они зарплату платят.
Интересно было бы посмотреть.
Да, платежные ведомости.
Это к тому, что насколько, как демократическая, самая демократическая страна в мире, не вмешивается в внутренние дела ни одной страны. Вообще. Никак. На этом фоне то, что американский президент совершенно естественно задал вопрос. Он не планировал. Он выдвинул идею министру обороны. Давай мы его ликвидируем. Вопрос этот был задан совершенно естественно. То есть ну, такой ход мысли. А почему нет?
Со стороны смотришь, это бандитизм в чистой воды. А если его кто-нибудь ликвидирует? Или его нельзя?
170 покушений готовило Центральное разведывательное управление против Фиделя Кастро.
Да.
Ну, кроме покушений на убийство, у них были тоже гениальные. Например, они хотели ему подсунуть сигару, он любил сигару, с особым веществом. Умные американцы, они такие, психологически настроены. Это вещество должно было привести к тому, чтобы у него выпали все волосы.
Что за бред?
Чтобы Фидель Кастро остался без бороды.
И?
Если он останется без бороды и будет лысым, у него будет такое потрясение, что или он потеряет авторитет, или сойдет с политической арены, и на Кубе будет опять славная власть, которая была при Батисте.
Слушай, тебе не кажется, что их гнать надо за растрату народных американских денег на какой-то бред?
Не, ну, эта операция была спланирована, материал был готов.
Круто.
Материал, не новичок, не новичок. Они же, это гуманитарный способ был.
Я наконец понял по куче артистов от Брюса Виллиса и до наших, почему они такие, безволосые. Сигары курят.
Ну, я не знаю. Это уже к другой области. Но какой полет, какая фантазия научной и государственной мысли. Облысеет, товарищ, и все, и политическая проблема решена.
Господи, прости.
И вот сидят вот эти умники на государственные деньги, планируют спецоперацию. Надо же сигары сделать, надо туда засунуть этот яд. Его надо произвести.
Его еще изобрести, наверное, надо.
Он должен не почувствовать вкус его. Господи, он в сигарах разбирается. А потом, как ему привести? То есть это сложная операция, логистика, научные открытия.
Слушай, может, они просто веселятся и деньги тратят? Ну, дурью маются, как студенты бывают.
То есть на этом фоне, когда, вот когда государство занимается на государственном уровне, ведь решение, разрешение на то, чтобы планировать это, давал президент. 170 попыток покушения все были по разрешению президента Соединенных Штатов. Или президентов Соединенных Штатов. Не один через это прошел. Не только Кеннеди.
Какая прелесть.
Славный президент Кеннеди, все хорошо.
Но при этом Кастро всех пережил.
А кто начал войну во Вьетнаме? Кеннеди. Кеннеди начал войну во Вьетнаме. При нем она началась.
Зачем она ему была нужна?
Этот симпатичный американец, культурный,
обаятельный, его до сих пор вспоминают.
Обаятельный. Один из самых лучших президентов Соединенных Штатов, по мнению толпы и тех, кто его представляет. Один из худших по результатам. Это провело в Соединенных Штатах. Ну, не важно. То, что... А кто привел Кеннеди к власти?
А? Такое ощущение, что бандиты.
Кеннеди, поскольку он католик, итальянская община решила голосовать за него, католики за католиков. И вот совершенно случайно во всех итальянских кварталах количество голосов, подданных за него, было зашкаливало, оно вообще не подходило ни под какие статистики. А кто организовал это? Итальянская мафия.
Но заметьте, эффективно.
Приходит к власти в самой демократической стране, когда итальянская мафия бросает на чашу весов весь свой вес. Так, как она может. Так в этой стране с такой политической культурой, которая началась с принятия Конституции, зверство американцев во Вьетнаме известно. Но они не были больше, чем зверство американской армии северян против южан.
Да уж.
И президент Соединенных Штатов, Грант, безграмотный генерал, мужик. Безграмотный, абсолютно, аналфабет. Он стал президентом. Он был один из самых больших преступников в этой войне. Сметая города артиллерией, убивая всех, мужчин, женщин, детей, сжигая все. Своих.
Да уж.
Решили, что их государство должно быть чуть по-другому. Если кто-то думает, что южане были более гуманные, то он ошибается. Но это гражданская война, она всегда жестокая. Так вот это культура. На фоне, на основании этой культуры может вообще удивлять уничтожение Хиросимы и Нагасаки.
А делать-то с ними что? Потому что...
Причем, чтобы понять, вот президент Соединенных Штатов Трумэн, который отдал приказ о этих бомбардировках. И потом пытался обосновать их какими-то гуманными вещами. Приказ о бомбардировке был отдан еще, когда он был в Потсдаме. Он в Потсдаме получил сообщение о том, что малыш родился. То есть испытание произошло. Бомба взорвалась. И вот что интересно, в последний день Потсдамской конференции он пишет своей жене: мне удалось добиться величайшей победы. Я договорился со Сталином о том, что Советский Союз в течение менее чем месяца вступит в войну. И он дополняет: я тем самым сократил войну на 1,5 года и спас сотни тысяч жизней американцев. То есть президент Соединенных Штатов считает, что сокращение войны на полтора года и спасение жизни американских солдат обеспечивается тем, что он добился от Сталина обязательства вступить в войну. И поэтому, когда он отдавал приказ об уничтожении и Хиросимы, и Нагасаки, это было уже после этого. После этого, когда он знал, что обеспечен разгром Японии, обеспечена война на полтора года меньше, обеспечено сохранение жизни американских солдат. Все, что потом говорят, всякого горя специалисты о том, что это была гуманная операция, сам президент Соединенных Штатов своими руками, своим почерком расписался в том, что это преступление, которого не было никакой военной нужды.
Невеселая ситуация.
И на этом фоне попытаться убить Асада, почему не?
Не, ну на этом
фоне, да. А если Асада можно убивать, то кого нельзя? Эрдогана можно?
Да кого угодно можно. Хоть Меркель.
Лукашенко можно?
Тем более.
Это не надо, мы с Меркель можем справиться. Лукашенко можно?
Да вообще легко.
А Си Цзиньпина?
Ну да.
Или президента России?
Ну, сложнее технически.
Тогда ставят на одну доску. Президента Северной Кореи. Руководителя Ирана, международной террористической организации, Асада. Они все одинаковы в их глазах.
Сейчас у нас, прости, пожалуйста, новостной блок, и потом мы вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. С нами в этом часу Яков Кедмин. Я же, классическая русская литература задает два вопроса, над которыми, конечно, можно смеяться, но они имеют место быть. Кто виноват и что делать? Ну, хорошо, кто виноват? Ну, ладно, у них такая наследственность. Вот все почти что 300 лет, которые мы имеем американской истории, они воевали, они грабили, они нападали. Но это есть такое там, с маленькими-маленькими перерывами на все это дело. И они привыкли к этому и, может быть, даже и не умеют себя вести иначе. А делают что?
Вопрос. Во-первых, это надо знать. Я вот... ты упомянул фрау Меркель.
Ну да.
Союзники, но следить за ней, прослушивать ее разговоры, об этом известно, это они делали.
Так им все равно, союзники, противники, конкуренты, просто мимо проходили.
А был такой президент во Франции, Жорж Помпиду. Вот, когда он был в гостинице, по-моему, в Соединенных Штатах, в другой стране, неважно. Центральное разведывательное агентство сняло этаж под ним, врезалось в систему канализации и стало собирать все, что выходило из тела французского президента.
Прости, пожалуйста, зачем?
Они анализировать, потому что в рамках тотальной слежки за своими лучшими друзьями и союзниками. Надо было знать, а каково его здоровье. А чем он болеет?
Ну да.
Сколько ему осталось жить? То есть, понятие абсолютное. То есть, права человека, уважение, непорядочность в этом мире... особенно для американцев, также и для англичан, не существует. Мы можем следить, мы, великие американцы, за кем угодно.
Ну да.
За ни один союзник Соединенных Штатов, который клянется и свято верит, что американцы его друзья по гроб, и никогда его не предадут, не может быть уверен, или вернее, он должен, может быть уверен, что они за ним следят, что они его отчитывают, что они определяют, насколько он полезен, насколько нет.
И предадут, получается, обязательно.
И когда надо будет, во имя того, что они считают своими интересами, определяют свои интересы в Соединенных Штатах, я уже говорил, вот президент Трамп, президент Кеннеди, президент Трумэн, президент Грант. Каждый в меру своей испорченности может определить, что является национальным интересом и что для этого можно делать. Можно только следить, можно только прослушивать. А можно оставить его без бороды. Это гуманно. А может вообще заболеет товарищ. И я хочу еще напомнить. Американцы, то есть в подготовке отравляющих веществ, они были впереди планеты всей тогда. Всегда. Начиная от облысения и кончая чем угодно. Ну, то, что они оставили часть Вьетнама и до сих пор без растительности, это тоже их изобретение.
Да, Engine Torrent хорошо сработал.
А то, что после этого до сегодняшнего дня рождаются уроды, ну, что делать?
Да уж.
А вот это косвенно ударило по американцам. Те американские солдаты, которые были в том районе, вернулись домой. И у них тоже начались проблемы. Не так, как у вьетнамцев, все-таки меньше. Но были у них проблемы. Начиная от воспроизводства детей и кончая уродством рожденных детей. Но это Божья месть, что можно делать. Не рой другому яму. Но я говорю о том, что те, которые сегодня кричат об ужасах новичка, слушайте, никому не снились те вещи, те жестокости, та преступность, с которой вы и та изощренность создавали все, что может навредить человеку, его здоровью, его пище, продолжению рода, все что угодно. Это же вы сделали на базе американской науки, высоко развитой, и применяли. От химического оружия до ядерного оружия. И вот когда сегодня говорят американцы, мы из гуманных целей создаем малые ядерные заряды, чтобы сократить жертвы во время войны. Это же естественно. Потому что чем меньше заряды, тем больше вероятность их использовать. Малые заряды можно использовать намного чаще, чем крупные. Потому что крупные могут привести к крупной войне. А малые вроде бы не приведут.
Ну, а это малые, как они думают.
Нет, они правильно считают. Малые заряды можно применять против стран, у которых нет ядерного оружия. И они не могут ответить. А посчитайте, сколько раз в Пентагоне оценивали, взвешивали предложения, такие же, как давал президент Соединенных Штатов, о применении ядерного оружия в локальных войнах.
Ну, это старая идея.
Начиная от МакАртура во время Корейской войны и дальше. И дальше тоже. Что в этом, и что в этой зверской, бесчеловечной политике играет роль какого-то президента какой-то страны?
Ну, понятно, что никакого.
Кто сказал, что вообще Сирия имеет право на существование, если ее существование не подходит под формулировки нынешней американской власти. Так не будет Сирии. Так расчленим Сирию. Расчленили Ливию. Ну так и будет Ливия, не будет Ливия. Там же живут ливийцы.
Ну, очень показательная тема Ливии, просто разводим руками. Потому что, ну, Ливия же не трогала США. Каддафи-то точно с ними примирился.
Я хочу еще раз напомнить, я уже говорил это. Вот в мире есть пули, которые называются дум-дум. То есть разрывные пули, это пули, когда если подпилить наконечник, она попадает в тело и разрывается. И тогда она разрывает все внутренности внутри. Пули изобрели британцы. Они стали им пользоваться в начале прошлого века во время волнений в Индии против индусов. И было обсуждение в Европе. И сказали, эти пули являются запрещенным оружием. И вызвали англичан и говорят, слушайте, вы не можете употреблять это оружие. Британский генерал с огромным удивлением посмотрел на них, он говорит, мы же их применяем против индусов, так в чем проблема?
Ну да.
Мы сказали, что это против человечности. Да, мы согласны, мы же культурный народ. Но это же против индусов, так в чем проблема? Он искренне. Этот британский аристократ, генерал британской армии, он искренне не мог понять, что от него хотят. Это же индусы.
Ну, то есть против них можно... А что такого?
А вот эти китайцы, их можно опиумом травить. А если они не согласны, войну объявят.
Сейчас у нас коротусенький джингл, и потом вернемся. Но как-то все это очень расстраивает.
Вести ФМ.
И что с ними делать? Как можно работать с американцами, зная, что ты говоришь с твоим киллером, что на тебя смотрит с прищуром тот, с кем ты пытаешься договориться, и оценивает, как тебя убить, чем тебя убить, когда тебя убить. А как с ними договариваться и работать? Я не очень понимаю.
Давать ему возможность. Не давать ему возможность. Всегда, чтобы он знал. Во-первых, что это почти невозможно. А во-вторых, ответ будет неадекватный. И золотое правило. Когда у нас мы проходили обучение, в том числе уголовный мир, полицию, тюрьмы. И когда нас инструктировали, вот вы идете в тюрьму, там заключенный, вы пойдете, мы пойдем, посмотрите туда-сюда, там ходить на обыски и все. Полицейский предупредил. Он говорит, никогда, чтобы не было, чтобы он был за твоей спиной.
Не поворачивайся спиной.
Не давай вариант, чтобы арестант, преступник, подозреваемый, бандит, был за твоей спиной. Никогда. То же самое мне сказали наши офицеры в Синае, которые работали с бедуинами. Мы-то откуда мы знали? Танковый батальон, я знаю, как с ними работать. Мы поехали с ними вместе там открывать дорогу утром. И он говорит, никогда не поворачивайся к нему спиной. Вот это надо знать. Всегда быть готовым к тому, что может быть. Никогда не создавать ситуацию, когда ты беспомощный или не успеешь вовремя реагировать. Когда он знает, что ему это не важно, тогда будут себя вести по-другому. Иначе нельзя. Иначе нельзя. Все, кто думали иначе, давно уже нет.
Ну, это...
Что хорошо, что сказал Трамп? Потом он говорит, Да, все-таки хорошо, что мы отказались от этого. Он бы все равно остался жив. То есть он понял, что вероятность того, что его удастся ликвидировать, слишком низкая. Она ниже опасности сделать это. Вот на этом и должны строиться отношения с Соединенными Штатами.
Ну, мягко говоря, полностью...
Она нереальна. А возмездие будет ужасно.
Ты понимаешь, это полностью противоречит всем концепциям, начиная с горбачевского времени, дипломатической работы с Соединенными Штатами. Мы же все время пытаемся договориться. А не получается, и понятно, что не получится.
Нет, договариваться можно. Почему? Почему не получается? Получается.
Так выходят же из всех договоров.
Но как получается? С позиции силы. Только с позиции силы. Другого не понимают, потому что их психология, их дипломатия основывается на силе. Я уже устал повторять. То, что сказал полтора года назад министр обороны Соединенных Штатов. Он сказал, вся международная политика Соединенных Штатов базируется на силе Пентагона. И они только проецируют эту силу в международные соглашения. Поэтому вся политика России должна базироваться прежде всего на эффективности Шойгу. А товарищ Лавров должен проецировать возможности, которые дает государству российскому Шойгу политические международные соглашения. И таков порядок. Другого порядка быть не может.
Боюсь, что ты прав. Потому что ну как-то мы привыкли, не знаю, как дурочка... Девица, которая вечно ждет ответной влюбленности и никак не может понять, чего же ее никак не полюбят. Она же такая хорошая, такая готовая на компромисс. А ее используют в грубой форме и бросают.
Работает, потому что этой инфантильно наивной до глупости психологии и такого подхода придерживается часть того, кто называет себя либеральной оппозицией в России. Так и есть не только в России.
Да и в истеблишменте у нас полно такого дебилоидного народа.
Но вот я хочу что сказать. Несколько минут разговора президента России с президентом Франции и с канцлером Германии закончились тем, что они сказали. Вообще, Белоруссия, мы вообще не знаем, где это. Мы вообще никуда не влезем. Успокойтесь. Не, мы где Белоруссия, где Париж? Мы даже не думали, у нас и мыслях не было. Забыли. Отбила память. Несколько минут разговора, и все.
Хотя Еврокомиссия облаивает и нас, и Лукашенко со страшной силой.
Еврокомиссия, это что?
Боррель, Урсула фон дер Ляйен говорят какие-то весьма неприличные вещи.
Это организация паразитов, которые ничего не знают, ничего не умеют, абсолютно импотенты, ничего не могут делать, которые занимаются словоблудием и громкими заявлениями. Еврокомиссия, она абсолютно бесполезный орган. Кроме как трепаться, она ничего делать не может. И эти, которые жили за счет трепа и повышают свой авторитет за счет трепа, ну так они говорят, какая разница, кого интересует Еврокомиссия?
Тоже хорошо.
Сам президент Франции сказал, не, все в порядке, не, мы... И вообще, это дикость сравнивать Минск и Киев, не... И никто не хочет вообще повторения майдановского варианта в Минске. Серьезные люди нет. Всякое трепло, которое вертится в журналистской области. которые верятся в политической, на политической помойке, которые верятся во всякого рода бесполезные международных организаций, которые не имеют никакого смысла, ну, те еще могут говорить.
Яш, наш эфир подошел к концу, но я тебе очень благодарен за все, что ты сказал, потому что некоторая ясность все-таки в вечных наших метаниях на тему того, а что же делать в диалоге с Америкой, вот она появилась. Яш, огромное спасибо. Мы встретимся в следующую среду. С нами сегодня во втором часу был Яков Кедмы. Мы говорили о том, какие отношения возможны с Америкой или с Европой. Очень предметно.
Спасибо, до свидания.